Здравствуйте, сегодня 25 февраля, это пятый юбилейный выпуск подкаста «9 из Майкрософта». Сегодня в нашей импровизированной студии, как всегда, я, Петр Диденко, и коллега Черномордиков. Миша!
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас пятый юбилейный выпуск, что особенно приятно. И сегодня, прежде чем представить нашего нового гостя, я бы хотел рассказать, где мы находимся. Как вы, наверное, знаете, все наши выпуски мы записываем в офисе Microsoft в Крылатском. А наш офис состоит из множества переговорок, у каждой из которых есть свое название и цвет. Так вот, сегодня наша переговорная комната называется Submarine, а цвет у нее желтый, поэтому в моем Outlook она показалась как Yellow Submarine. Так что вещаем мы из желтой подводной лодки.
К слову сказать, мы, по-моему, обычно вещаем из какой-то другой комнаты. Ты не помнишь, как она называется? И какие у нас еще другие комнаты бывают?
Вообще у нас тут больше, чем 3 этажа, и так много разных комнат, но вот обычно мы пишем это в комнате Red Signal, то есть красный сигнал, что тоже, наверное, что-то означает в связи с подкастом. Ну, вообще у нас еще есть зеленые комнаты, синие, оранжевые и так далее. Ну, а в гостях сегодня у нас еще один наш коллега, коллега Владимир Габриэль. Здравствуй, Влад, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Майкрософте.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Владимир Габриэль. Я в Microsoft занимаюсь тем, что работаю с нашими заказчиками для того, чтобы помочь им реализовать какие-нибудь очень красивые проекты. Проекты, про которые будет интересно рассказывать, про которые будет интересно показывать, на примере которых мы сможем показать, как хороши наши технологии в разных применениях.
Замечательно. Я надеюсь, сегодня мы поговорим про такие проекты. Ну и, как обычно, к гостю у нас есть уже достаточно традиционные вопросы. Первый из них про Windows 7, нашу новую операционную систему, которая уже очень скоро выйдет. Влад, скажи, пожалуйста, поставил ли ты уже себе бета-версию и что ты про нее думаешь?
О, Миша, спасибо за вопрос. Windows 7 я себе поставил. Вы знаете, я был на самом деле героем, который... По-моему, из всех, кого я знаю, был единственным, кто поставил себе Windows 7 на Vista апдейтом, а не поставил ее на чистую машину. Я решил, что надо испытать все ощущения, которые получает человек от апдейта на Windows 7. И до сих пор живу на этой версии, которая просто встала поверх Vista. Мне нравится. Правда, первое время я испытывал небольшой дискомфорт в связи с тем, что я не мог понять, какое приложение у меня запущено, а какое нет из тех, которые вот в панели задач внизу видны, да, и поэтому мне казалось, что у меня очень много запущенных приложений.
Отлично. На самом деле у меня были те же самые проблемы, а еще у нас по этому же поводу примерно есть вопрос от нашего слушателя, кажется, постоянного, о том, собственно, делать ли апгрейд системы Vista, допустим, в Windows 7 при инсталляции, или же ставить ее наголо. Ну вот, как сказал уже Вова, большинство людей ставит ее наголо. Вот то же, собственно, делал и я. То есть взял, грубо говоря, снес Vista, там на самом деле все файлики мои скопировались в отдельный каталог, который назывался Windows Old, откуда я потом достал свой профиль и все остальное просто переместил, у меня все заработало. А некоторые, вот особенно продвинутые, типа нашего сегодняшнего гостя, они, значит, ставят апдейтом. Ну и вот тут спрашивают, а как надо делать и... Собственно, все ли при этом будет работать. Ну, делайте как хотите. Я бы, конечно, просто при этом постоянно помнил, что мы имеем дело пока с бета-версией, может случиться все, что угодно. Бэкапим, делаем апдейт, дальше делаем все, что хотим. Ну и у меня, собственно, второй стандартный вопрос есть к Владу, который мы задаем всем нашим гостям. Собственно, какой у тебя любимый и, особенно интересно, нелюбимый софт от Майкрософта?
Я скажу честно, я даже немного подготовился к этому вопросу. Самый любимый мой софт – это, наверное, Microsoft Access. Дело в том, что я вот просто по складу своего характера или ума, да, я люблю чего-нибудь поанализировать.
Ты аналитик?
Да, я аналитик. Вот, я люблю чего-нибудь поанализировать. В Access это очень удобно и быстро можно делать. Ну, в принципе, это, конечно, можно было бы делать в Excel, ничуть не менее удобно. Но я часто люблю поанализировать свой почтовый ящик. А Access это единственная программа из тех, которые вот стоят у меня на компьютере, из которой можно получить доступ к своему Outlook-овскому почтовому ящику как базе данных и построить отчетик над какой-нибудь папкой, сколько там писем по времени, по авторам там, и так далее. Мне это очень нравится.
Ну, я вот хочу рассказать небольшую историю про Access. Когда я учился в университете, у нас был курс по базам данных. И когда мы туда пришли, нам сказали, что вот у нас есть две интересные базы данных, это Access и SQL Server. Но Access во многих странах считается какой-то неполноценной базой данных. Ее даже назвали так неполиткорректно базы данных для мексиканцев. А что настоящие парни, они вот когда изучают программирование, они обучаются только SQL Server. Поэтому, к своему счастью или сожалению, в Access я практически работать не умею.
Я тоже не умею, а вот Вова умеет. Но про любимый-то софт он нам рассказал, а про нелюбимый как-то умолчал. Ну-ка давай назад к Мартену.
Да, самый нелюбимый софт, ну, нелюбимый, как правило, не любишь то, чего не знаешь, да, я совершенно не играю ни в какие игрушки, поэтому, наверное, самый мой нелюбимый софт — это всякие игрушки от Microsoft. К счастью, нас сейчас не слышат наши коллеги, которые этим занимаются, а то бы они, наверное, мне что-нибудь сказали.
С одной стороны, я тебя понимаю, потому что, ну, на самом деле, наши коллеги, которые этим занимаются, они сидят на 6-м этаже, а мы сейчас на 5-м находимся, так что ты можешь быть условно спокоен. Вот. А по сути твое заявление, я хотел бы вдруг как бы вспомнить, что, похоже, вы, Владимир, и инспирировали такой мегапроект bbgosha.ru, который на Silverlight. Вот вы нам расскажите, зачем вы это сделали, что это за проект, только коротко.
Ну, это же совсем другое дело, да, есть же игрушки и игрушки. Silverlight — это прекрасный проект, в отличие от игрушек, в которые я не играю, потому что в BBGosh как минимум играет моя дочка. Это замечательный проект, мысль об этом проекте, она родилась, наверное, в головах у нескольких людей одновременно, один из них это был Оскар Тугамбаев, другой человек, который этим проектом тоже занимался, это Евгений Глориантов из компании TVX Media, который имел опыт создания компьютерных игр. Они делали другую замечательную онлайновую игру «Гонки». Да? И, собственно, мы увидели, что в интернете нет какого-то пространства, где детей можно оставить. У меня вот есть дочка 6 лет, и я не знаю такого сайта, куда бы я мог пустить ее и не смотреть, куда она там по этим линкам попала, которые есть на этом сайте. Да? И мне хотелось, естественно, чтобы появилась такая, знаете, интернет-няня, которая позволяет спокойно оставить ребенка в каком-то таком сказочном мире, чтобы ему было там интересно. После этого пришли психологи, которые придумали BBGosha, то есть этого слова BBGosha сначала не было. Они придумали BBGosha совместно с ВГТРК. Мы решили, что это очень хорошо, потому что это похоже на название телеканала для детей «Бибигон». И «Бибигоша» — это такой наш российский мутант, да, который вот у него 4 ручки. Моя дочка сказала: «Папа, ой, посмотри, какой замечательный питомец, у него 6 лапок, да, у него 4 руки и 2 ноги». И, в общем, это такой чудесный питомец или мутант, который ходит вместе с ребенком, помогает ему постигать мир, там, позволяет поиграть в какие-то игры. Масса всяких игр, которые есть в этом проекте. Моей дочери больше всего нравится калейдоскоп, например. Она кидает какие-то камушки, запускает его и говорит: «Ох, как красиво». Потом останавливает, кидает другие камушки. В общем, мне очень нравится.
А тебе самому какая игра из тех, которые есть там, больше нравится? Вот тебе самому, ты в какие играешь? Я потом про себя расскажу.
Я чаще всего играю, значит, в мыльные гонки. Мне очень нравится, когда там можно поймать такой пузырек, и потом, значит, у тебя как бы появляется суперсила, и ты можешь сталкиваться с мылом, но не ощущать его, да. Очень-очень хорошая штука. И мне тоже нравится калейдоскоп, кстати, там можно очень сложные конфигурации построить, запускать и медитировать на них потом. И еще мне, в принципе, нравится игра с эмоциями. Она хотя такая совсем для дебилов, да, ну, или для маленьких детей совсем, но она мне тоже нравится. Я ее не с первого раза прошел.
Ну, ты ее смог пройти, да? О-о-о. А я тоже пытался, но не смог. Я, наверное, сильно тупее. А мне нравится, кстати, в одной из комнат лежит такой страшный, нечеловеческий ковер из арбуза на полу.
Я вот тоже Бибигош очень много пытался играть, но игры мне как-то очень, конечно, понравились, но я не стал там много в них развлекаться. Мне больше всего понравился человек, который не человек, а такая статуя, у которой можно покрутить голову, руки, ноги. Причем голова, например, вращается на все 360 градусов, выглядит очень забавно. А вообще, вот сам Бибигош, он недавно публично запустился в бета-версии, по-моему, это правильно называется экскурсионная версия. Я про это дело писал у себя в блоге, на MSDN, всяких сообществах технических, Go.net, Хабрахабр, там и так далее. И вот мой комментарий к этим постам показывает, что несмотря на то, что Бибигоша сделана для детей от 3 до 7 лет, взрослые совершенно разработчики, IT-профессионалы, администраторы, журналисты, все они очень любят в эту игру играть. Вот, да и наши сегодняшние участники, они тоже достаточно уже взрослые. Влад, я правильно понимаю, что это только сейчас так можно, а потом только дети смогут играть?
Нет, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что взрослые всегда должны тоже иметь доступ. На самом деле, в этом проекте там реализована идея, которая заключается в том, что родители будут регистрировать своих детей, потому что в будущих версиях будет возможность детей общаться друг с другом, если родители им разрешат. И дети будут заходить с паролем, который им скажут родители. И поэтому родитель может себя там зарегистрировать как ребенка и ходить поиграть, например.
Хорошо, Вова, давай вот вернемся на шаг назад и вспомним, что мы говорили про операционные системы, в частности про Windows 7, и ты нам рассказывал о своем, так сказать, юзер, не побоюсь этого слова, experience, вот, и я подумал, вот если она тебе нравится, и мне тоже нравится, и вот я даже пытаюсь ее сделать лучше, я периодически на десктопе нажимаю кнопочку «Send feedback» и пишу разработчикам какие-нибудь свои мысли по поводу того, чего бы там можно было поделать лучше на английском языке. По-русски, я думаю, они не поймут, наверное, на данный момент. Вот, я хочу у тебя спросить, а вот как ты видишь будущее операционных систем? Это теперь такая модная тема. Я бы даже хотел немножко расширить этот вопрос и конкретизировать, и спросить тебя, а как тебе кажется, может быть, стоит и нам, русским, написать свою операционную систему? У нас столько прекрасных вещей получилось в истории. Вот ракеты делали, Енисей повернули. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, во-первых, Енисей, к счастью, не повернули, да, его только там хотели повернуть, и думаю, это хорошо, что его все-таки не повернули. Мне кажется, операционные системы не русские или не русские, а они появляются или исчезают, потому что у них есть рынок, которому они нужны. Мы можем посмотреть на историю разных операционных систем и увидеть, что там даже такие проекты, как китайский Red Flag, они, в общем, в конечном итоге стали существенно такими малопопулярными, я бы сказал.
Я бы только хотел сказать, что, наверное, лучше говорить не рынок, а круг потребителей, да?
Ну, а это на самом деле одно и то же. То есть, если эти операционные системы кому-то нужны, они будут появляться. Это, по большому счету, неважно, будет кто-то инвестировать очень много денег в их создание или не будет. Естественно, без денег они не появятся. Я вот недавно, в начале февраля, был на очередном заседании, которое собирал, или круглый стол, это называлось, которое собирал депутат Илья Пономарев, где обсуждалась как раз тема национальной операционной системы. Депутат Пономарев пишет письмо президенту Медведеву с предложением выделить много-много денег, чтобы написать нашу российскую национальную операционную систему и чтобы мы все ею пользовались. Мне кажется, эта идея не стоящая. Да? Безусловно, ее можно поддерживать, и мы, как компания, которая производит много разного софта, можем поддержать всех, кто будет действительно хотеть что-то сделать. Нам приятно поддерживать других разработчиков. Мы всегда готовы это делать. Вот, если помните, недавно был анонс нашей сделки с Red Hat. Мы теперь любим не только SUSE и Novell, да, но мы любим теперь и Red Hat. И совместно работаем над тем, чтобы наши системы работали лучше. Но идея-то в том, что операционная система — это достаточно тонкий слой софта между железом, я бы даже сказал, между драйверами к этому железу и тем софтом, который запускается над этой операционной системой. И если размышлять вот с этой точки зрения, то я не понимаю, зачем нам создавать свою национальную операционную систему. Лучше тогда уж делать национальную базу данных, да, или там, может быть, лучше сделать какую-то систему, которая принесет пользу. Потому что вот софт, он в конечном итоге нужен же не для того, чтобы он был каким-то независимым, национальным или еще каким-то, а он нужен для того, чтобы он был полезным, чтобы он помогал реализовывать свой потенциал, не побоюсь этого слова.
Как ты загнул.
Да-да-да. А когда у нас идея заключается в том, чтобы создать что-то просто, чтобы оно было нашим национальным, я думаю, это такая позиция, которая, ну, с одной стороны, субъективно созданная, да, а с другой стороны, она не приведет к каким-то большим результатам, потому что потребности-то нет. А кому нужна эта наша операционная система? Мы будем писать дальше национальные драйверы устройств, производить национальные устройства. Может, лучше сразу все-таки писать национальные прикладные системы. Это гораздо интереснее и гораздо полезнее. Вот посмотрите, например, на наши компании-разработчики, которые есть на нашем рынке. По-моему, компания 1С, она самая яркая. А она пишет как раз всего лишь прикладные системы и не пишет операционных систем. С другой стороны, мне кажется, есть люди, которые пишут уже операционные системы, и они видят тот рынок, для которого они это делают, видят тех потребителей, для которых они это делают. Я вот давно был знаком с Димой Завалишиным, но вот только в связи с этой дискуссией про национальную операционную систему обратил внимание на их проект по Фантому, да, который они делают. Говорят, это их новая операционная система, которую они пишут, похожа на майкрософтовскую Singularity, хотя Дима говорит, что это Singularity похожа на Фантом. Но, в общем, это по большому счету не важно. Это интересно, что людям приходят новые мысли в голову, у них есть новые идеи. Я рекомендую вам познакомиться с Фантомом. Там, например, не будет файлов, да? Там не будет, кстати говоря, запущенных и незапущенных программ, в отличие от Windows 7.
Вот, по-моему, в такой операционной системе Palmos тоже, кажется, файлов не было.
Ну, да, нет, файлов не было много где. Я, когда был школьником, мне довелось даже немного поработать на компьютере, который назывался Мир-2, там операционную систему заменял пульт оператора, на котором надо было сказать, с какого устройства на какое устройство скопировать программу, и была такая кнопка «Пуск» на пульте оператора, чтобы запустить программу, ее надо было нажать. И в инструкции пульт оператора обозначался сокращенно POP, POP, и надо было нажать на нем кнопку «Пуск».
Ты знаешь, Вова, когда я тоже начинаю такие истории вспоминать, я понимаю, что я вот как-то стремительно старею, потому что из 32 лет я, значит, за дисплеем какой-то там 21, если не ошибаюсь, год. А нет, уже ровно 21. Вот, и я могу такого вспоминать, что, в принципе, это уже пора в музей сдать. А что, мы к этому опять возвращаемся всему, да, что ли, или как?
К всему к чему, я не совсем понял.
Ну вот к всему тому хламу, что вот я в 88-м году видел, вот у нас тоже тогда были какие-то операционные системы очень прикольные, я с ними, кстати, имел довольно много опыта общения, они, в общем, были как бы стырены с какого-то западного прообраза, вот, допустим, у КНЦ такой компьютер был, там, значит, с PDP-11 была стырена операционная система, не помню как, ну и так далее и тому подобное.
Ну,
а в чем вот идея вот национальности? Вот мы это как делать будем? Вот ты знаешь, я просто интересуюсь.
Я могу, конечно, там порассуждать или поспекулировать, потому что, я думаю, не знает вообще никто. Потому что у меня нет ощущения, что у кого-то есть четкая картинка, а как будет делаться национальная операционная система, какой она будет и так далее. Я не думаю, что мы должны воспринимать это как возвращение там, к тем архитектурам, компьютерам и вещам, которые были 20 лет назад. На мой взгляд, все гораздо проще. Во-первых, есть Linux, у которого открытый код, да, который можно взять, поменять там слова Red Hat на...
Во-во, я тебя прогоню от микрофона и скажу, что это не наша операционная система. У меня Раджив есть, знакомый из Бангалора, он там этот Linux и пишет. Ну вот он там живет просто, контрибьютит в Linux. Какая же это, прости, наша русская операционная система?
Подождите, никто не сказал, что национальная операционная система, она должна быть написана в России, вообще говоря. Она просто так называется, национальная операционная система. Какая разница, написана она в России или в Бангалоре, или еще где-то. Если посмотреть на тех, кто вообще контрибьютит, да, или вкладывает свой вклад в развитие Linux, там есть такие компании, как IBM, Intel, Novell, там есть просто примерно 12%, по-моему, изменений за последний год в Linux было сделано просто индивидуальными какими-то людьми, которые сами что-то туда принесли, тем самым сообществом. Их, конечно, не миллионы, как любят говорить апологеты, их там совсем ограниченное количество, но вот 13% Linux действительно написано комьюнити, а не крупными корпорациями. Там в отчете есть еще строчка «unknown», где там спрятаны всякие агентства национальной безопасности США, там подобные организации, да. Ну, в общем, нет, Linux — это такая хорошая интернациональная операционная система. Она не русская, не американская, там много всяких авторов. В основном, конечно, ее написали американские корпорации, в том виде, по крайней мере, как мы ее видим сейчас.
Ну вот эти все разговоры про национальную операционную систему мне очень напоминают всякие аббревиатуры, которые мы знаем, ну вот, например, я знаю с раннего детства. Меня в свое время это очень удивляло, почему американская хоккейная лига называется национальная хоккейная лига, или там национальная футбольная ассоциация, или баскетбольная. Ну, по-моему, в Германии Бундеслига в футболе тоже в переводе с немецкого означает национальная лига или что-то в этом роде. Ну а вспоминая, где вообще пишутся разные системы, я хочу напомнить, что Windows тоже пишут наши соотечественники. В частности, на 9-м канале мы снимали видеоинтервью с ними, например, Алексей Пухунов рассказывал, как они пишут ядро Windows, ну и другие ряд коллег выступали на конференциях, так что не надо думать, что какие-то операционные системы делаются только в одной стране.
На мой взгляд, идея национальной операционной системы, она может и богатая, да, в том смысле, что ресурсов потратить можно много на нее, но она не очень продуктивная, потому что что-то делать имеет смысл ради того, чтобы заработать на этом денег, ну или потому что вам это приятно, конечно, еще можно делать что-то. Но если вы ставите перед собой цель заработать денег, вы должны показать рынок. Если рынок заключается в том, что государство заставит всех покупать эту сделанную национальную операционную систему, то по большому счету государство возьмет и снизит конкуренцию в каком-то сегменте рынка. А это значит, что качество тех продуктов, которые будут в этой системе, оно тоже снизится. Да? То есть раньше там Windows с Linux бились и доказывали, кто из них лучше, а потом взяли и запретили где-нибудь ставить Linux и сказали, ставим только Windows. И Windows может быть любого качества, даже очень плохого, и все равно будут ставить Windows. Это будет во вред и Linux, и Windows. То же самое с национальной операционной системой. В общем, здесь есть, конечно, еще богатая тема безопасности, но я предлагаю на эту тему сегодня уже не говорить.
Хорошо, спасибо большое. Очень интересно было. Я, на самом деле, даже потом сам послушаю и еще раз постараюсь подумать обо всем, что ты сказал. А теперь я хотел бы как бы от наших земных таких дел перенестись как бы в клауд, в наше любимое облако. Вот я был на конференции платформы, я там, к сожалению, не на многих сессиях был, а стоял в основном на паре стендов наших любимых партнеров.
А ты можешь сходить на веб-сайт платформы и посмотреть там другие сессии?
А я это уже и сделал. На платформа.ру я посмотрел как раз вот сессию с Дэвидом Чеппеллом, где на самом деле...
Вот мы тебя, Петр, и поймали. Он не платформа.ру, а платформа 2008.ru.
Слишком много знаете, надо
2009,
вас убрать.
Да.
2009.ru. Ну вот, я смотрел сессию, значит, с Дэвидом Чеппеллом, где я на самом деле был. Я потом пересматривал, чтобы повнимательнее там все услышать, и мне там из него запомнилась особенно одна фраза о том, что такое клауд, что такое облако. Он сказал, что, ну, вообще непонятно, что это такое, но я придерживаюсь такого мнения, что клауд — это такие чужие компьютеры в чужом дата-центре. Там Microsoft, Google, Amazon меня не волнуют, просто где-то в облаке. И вот, собственно, переносясь в облако, я тебя хотел спросить про такую штуку, про которую меня все время спрашивают, а мне как бы Лень обычно рассказывать об этом, потому что я как-то на других темах стараюсь специализироваться. Вот про Office Life. Вот я знаю, ты фанат этой штуки и постоянно мне ее продаешь. Ну вот расскажи людям-то, пожалуйста, человеческим языком и коротко. Что это за штука, с чем ее едят и какова она на вкус?
Коротко, это у меня сколько минут есть?
Ну, вырежу, если что.
Хорошо, договорились. Office Life – это штука, которая мне очень нравится, которая меня реально заводит. Она в облаке, Петр. Office Life – это в облаке. На самом деле, когда ты сидишь за своим компьютером, у тебя стоит там Word, Excel, Outlook, да, и ты чувствуешь себя одиноким. Ты должен написать какой-то документ, ты должен сделать какую-то табличку, ты должен потом ее послать по электронной почте своему коллеге, сказать ему исправь там что-то. Это все очень неудобно, потому что ты бы хотел взаимодействовать гораздо ближе со всем этим. Есть, конечно, другая крайность, да, тебе могут сказать, иди там на Zoho или иди на Google и пиши все в браузере. Бери, открывай браузер, пиши прямо в браузере, и твой друг сможет тебе там дописывать что-нибудь прямо пока ты пишешь. И это другая крайность, когда у тебя появляется ощущение, что у тебя вообще ничего нет. А Office Life – это вот что-то между этими двумя крайностями. Когда ты сидишь замечательно в своем Microsoft Office, делаешь документ, а потом сохраняешь его на такой публичный бесплатный SharePoint, который хранит эти документы. Но хранить документы это нужно для какой-то групповой работы. А кроме этого, там можно хранить записи календарей Outlook, например. Да? Сделать календарь своей семьи, и твоя жена будет там вести какие-то свои семейные события в своем Outlook, а ты в своем Outlook, и вы легко будете понимать, где вы сейчас находитесь, чтобы встретиться.
Вот это все прекрасно, но я буду, знаешь, таким антиподом, страшным таким чуваком, который будет все время, как вот в комментариях ко многим, не знаю, текстам, постингам Microsoft, коллег моих, о чем угодно, люди пишут, ну это же все есть там у компании X, там у Гугла, у кого-нибудь еще, там бла-бла-бла, в чем новшество? Ты вот скажи, в чем новшество-то?
Смотри, во-первых, это какой-то дурацкий вопрос, да, антиподы, как известно, живут в Австралии и там ходят на голове, новшество в том, что у меня есть софт локальный и есть софт в облаке, и они умеют хорошо работать друг с другом. Вообще вот эта линейка лайв-сервисов мне очень нравится. Недавно, кстати, появился новый логин, да, для Life ID, который позволяет тебе со смарт-карточкой авторизоваться в лайв-сервисах. Я большой поклонник Office Live, потому что я могу легко его интегрировать со своим Outlook в первую очередь, со своим Word, Excel и PowerPoint. Мне просто нравится это технологически, что я совершенно без всяких дополнительных затрат сохраняю на каком-то сервере документы, которыми могут воспользоваться другими. Еще я пользуюсь, кстати, Live Mesh, да, для того, чтобы просто как бэкапом таким, для того, чтобы там хранились все мои документы, поэтому я не испытываю никаких проблем, когда мне надо полностью убить мой компьютер и заново восстановить. Мне не надо ничего срочно бэкапить, например.
Но вот если вспомнить, что нас слушают очень многие разработчики, возникает вопрос, можно ли использовать этот механизм для своих собственных приложений. Вот Live Mesh это позволяет сделать свою следующую версию Live Framework. А есть ли что-то такое для Office Live, чтобы я как разработчик мог воспользоваться этими функциями для своих собственных программ?
Вообще у Live недавно вышел новый API. К сожалению, там не очень много чего для Office Live, да. Там достаточно много новинок есть для Windows Live, там для всего, что связано с Live ID, для всего, что связано с Hotmail, с Messenger. Для этого есть теперь такой более стройный API, потому что раньше это был набор разных API. Для Office Live там пока не очень много, но по большому счету мы ждем следующего шага, да, когда появится Office 14 и Office Live несколько преобразится. Если вы пойдете на Office Live, то там уже можно увидеть скриншоты того, как можно будет прямо в браузере редактировать эти документы, если кому-то это захочется делать. Но я предпочитаю это делать в настольных приложениях, потому что у них просто больше возможностей.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Вова, что ты к нам пришел. Мы сейчас перейдем к нашей секции, которая называется «Вопросы и ответы». Ну и ты, в общем, к нам в любой момент можешь присоединиться, чего-нибудь прокомментировать коротенько, потому что мы уже как-то близимся к концу. Я думаю, что в следующие две минуты мы должны закончить. Ну, наверное, слово Мише сейчас. Давай, Миша, отвечай.
Да, я как дежурный по вопросам их внимательно всегда читаю и хочу всем сказать большое спасибо. К предыдущему подкасту у нас было больше всего комментариев, чем к предыдущим выпускам. Я постарался выбрать наиболее популярные и более интересные вопросы. Один вопрос-комментарий был на тему того, что человеку очень понравилась дискуссия, которая была в прошлый раз, на тему клиента и веба, что вообще это очень хороший формат, и его нужно продолжать. Собственно, хочется услышать ваше мнение остальных слушателей, насколько вам этот формат понравился, хотите ли вы дискуссии, или больше монолога, или новостей, или чего-то еще. Также был вопрос на тему ремикса. Вопрос топикстартеру: будет ли снова проводиться ремикс в России? Если да, то где? Каковы условия регистрации? Ну, про ремикс мы пока еще не очень много можем говорить. Тем не менее, сайт remix.ru уже обновился. Вы можете зайти туда и посмотреть, я надеюсь, любимое или нелюбимое, но известное лицо человека, которое зовут Стив Балмер. Зарегистрироваться на сайте, тогда вы в первую очередь узнаете следующие новости про эту конференцию. Ремикс в этом году обязательно будет. Когда, мы скажем чуть позже. Как попасть, тоже скажем чуть позже. Регистрируйтесь на сайте, вы все узнаете.
Теперь давайте я на какой-нибудь вопрос отвечу. Вот на самом деле мы сегодня с Владимиром, который у нас сегодня гость, уже как бы об этом поразмышляли сегодня. Я хотел просто зачитать дословно вопрос, который нам задали в комментариях. Вы много рассказываете про Internet Explorer 8. Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли он возможность докачки файлов при обрыве соединения? Давай, Владимир, ты нам ответь, потому что... Что-то ты как-то активно сегодня по этому поводу выступал, а там поглядим.
Я выступал, потому что я, наверное, живу в какой-то другой реальности. Да? Вот последний раз вопрос докачки файлов, по-моему, был актуален там, ну не знаю, лет 7 назад или, может, даже раньше. Я уж не помню, когда, честно говоря, лет 10 назад, наверное. Когда, в общем, интернетом пользовались по диалапу. У меня вот теща живет в городе Абакане, у нее интернет через ADSL-модем, да, и вполне на нормальной скорости. Даже, я не знаю, восточнее у меня нет родственников, у которых есть интернет, но, в общем, по-моему, сегодня очень мало людей, у которых есть проблема с докачкой файлов вообще, но... Как мне сказали недавно, можно докачивать файлы, кстати говоря, и в Internet Explorer 8, можно просто сказать cancel, да, при закачке файла, а потом сказать нет, я не хочу cancel, и он тогда начнет его докачивать. Это, конечно, не самый изящный способ, как это сделать, но просто, по-моему, вот такая функция, она не видится актуальной разработчиками. Может быть, они не правы, кстати. Может быть, поэтому такой большой процент оперы, да, у которой красивый менеджер закачек, который умеет там показать, где оно все лежит у тебя на диске, то, что закачивалось. Может, я нетипичный пользователь, который мало чего закачивает.
Ну да, в общем, как бы объяснение такое довольно кривое, но тем не менее имеем то, что имеем. В том смысле, что менеджера докачек там как бы нет, но в принципе докачать можно. Я понимаю, что это довольно криво, но в общем это правда. То есть мы взяли, пошли и поговорили там с тысячами людей по всему миру, провели фокус-группы и так далее, посмотрели вообще, как люди пользуются браузером, что они там делают, и выяснилось, что там большей части из 800... по-моему, миллионов пользователей Internet Explorer. В общем, важнее как бы другие вещи, как бы, допустим, быстрее пользоваться привычными нужными возможностями, а не докачивать файлы. И дело здесь не в желании или не в желании сделать докачку файлов или любую другую конкретную фичу, а как бы в приоритетах. И вот приоритет, он нам пользователи подсказали, что приоритет он должен быть на другом.
Я бы на эту тему сказал немножко по-другому. Представляете, если Microsoft сделает свой менеджер закачек, потом сделает, например, свою бухгалтерию, что он там еще сделает такое, свой поисковый механизм мы уже сделали, в общем, все свое сделаем, тогда где же будут все остальные компании? Компании, которые делают свои download-менеджеры, аддоны к Internet Explorer и так далее. Зачем у них отнимать их деньги? Пусть они делают платные и бесплатные инструменты, мы будем ими пользоваться, теми, которые нам нравятся, у нас будет выбор, что же можно качать, а что можно не качать. А какие у нас тут еще были вопросы? Ну, уже традиционные комментарии на тему нашей книги Рихтера, почему мы ее так мучаем, ее показываем все время вверх ногами, это вообще неуважение к Джеффри Рихтеру и так далее. Сегодняшние фотографии мы сделали немножко по-другому, вы это увидите, но вообще у меня возникла идея написать письмо Джеффри об этом. Вообще Джеффри Рихтер есть в адресной книге Microsoft, он с нами тесно сотрудничает со всеми, поэтому есть желание об этом рассказать, интересно, что он про это сам скажет. А еще был вопрос по поводу... Да, по поводу импровизированного спора, что это гораздо интереснее, чем новости, но опять же повторюсь, что это очень приятно слышать, и, пожалуйста, оставляйте в комментариях ваше мнение по этому поводу.
Ну, я думаю, что когда мы разбогатеем, вот, то мы купим второй наш крутой микрофон, и тогда сможем как бы лучше дискутировать, а пока мы тут как-то корячимся, друг друга распихиваем, пытаемся пробраться к микрофону, нам это иногда не очень хорошо получается, и, в общем, поэтому спорить нам пока сложно. Но я хотел бы, я думаю, что в планах в следующей волне подкаста 9, когда мы дойдем до версии, там, до 10 выпуска, я думаю, что мы, наверное, куда-нибудь дальше продвинемся, попросим инвестиций и так далее.
Да, тут еще были пожелания на тему формата, что, конечно, здорово, что мы приглашаем наших коллег, но еще люди хотят услышать других людей, независимых экспертов MVP, разработчиков и так далее. Но это тоже скорее идея на будущее. Если вам такая идея нравится, пишите. Некоторые, наоборот, считают, что подкаст тема хорош, что это прямой эфир с Microsoft, и здесь больше никого нет. Так что высказывайтесь. Ну и последний из таких интересных вопросов, пожалуй, почему критические обновления для операционной системы выходят по расписанию, а не тогда, когда это нужно? Ну, на самом деле, критические, именно критические обновления уж особенно, они выходят, как только они готовы. То есть, как только появилась информация о том, что уязвимость есть, сразу находится команда, которая за это ответственна, она быстренько пишет какую-то заплатку, ее выпускает, когда ее оттестируют, убедится, что все хорошо работает. Соответственно, это видимость, скорее, что это расписание, просто как только она готова, когда действительно подтверждено, что это реальная опасность для всех, оно выходит. Если эта уязвимость не столь критична, есть возможность немножко подождать, она выйдет в следующем комплекте сервис пака или чего-то такого.
Спасибо, что сегодня нас слушали. Я вернусь к вопросам и задам прочитаю самый последний вопрос, который закроет наш сегодняшний выпуск. Он у нас про открывающую и завершающую музыку, которая у нас есть в подкастах. Я читаю тот комментарий, который написал нам пользователь с ником Стервец. Огромное спасибо. Вы первый, из кого я все-таки заставил себя перейти на подкасты. Как на вид получения новой информации. Музыка в этот раз угнетающая. Я сначала подумал, что сосед включил триллер. Ну да, вначале у меня такая довольно странная музыка. Я постараюсь включить в шоу-ноты ссылку на полный трек. Он очень под сейф, то есть его можно включать в подкасты. Тот трек, который был в четвертом выпуске. И заодно на завершающий трек в прошлом выпуске. А вот тут же рядом пишут... Спор очень интересный получился, это про прошлый выпуск. Музыка в начале и в конце подкаста супер. То есть это такая стандартная ситуация. Нам всегда приходят комменты двух типов. Одни, значит, что все очень плохо, другие, что все очень хорошо. Но вот где-то в этом мире баланса мы все и проживаем с вами. Ну и, собственно, музыка у нас тоже такая подбирается. Кому-то нравится, кому-то нет, но тем не менее она есть, и мне кажется, она очень хорошая. Спасибо вам, что вы сегодня нас слушали. Это был 5-й выпуск подкаста 9 из Microsoft. Пока.
Всем счастливо.
До свидания.